Радио «Донтер» представляет экологическую программу «Контакт». Ведет ее автор, журналист Татьяна Прокудина.
Добрый вечер! Вместе с режиссером Людмилой Чаус и звукооператором Дмитрием Бардышевым приветствуем всех, кто настроился на нашу экологическую волну. Сегодня в программе «Почему экология – это и оборонный потенциал любого государства?» Национальный проект «Экология в действии». Паспорта каких региональных проектов уже утверждены? Принцип достаточного минимума. Почему надо следовать ему? Как помочь нашим хвойным лесам? Спрашивали, отвечаем. Что происходит с окружающей средой Крымского побережья? Весна – время радоваться природе, думать о природе, наводить в ней порядок. Расчищать и очищать все, что подверглось загрязнению. Ростовская область принимает участие в реализации 5 федеральных проектов в рамках национального проекта «Экология». Об этом много сейчас говорят, пишут, и это правильно, считает Александр Пригодин, член регионального штаба Общероссийского народного фронта, потому что экология – это среда нашего обитания, а значит, нашей жизни. Национальный проект «Экология» – это понимание того, что да, состояние экологических дел таково, что даже уже один год провели экологии, два, не решаем всех проблем.
Экология – это среда обитания. Среда обитания – это основа жизни любого вида. Исчезает среда обитания, которая свойственна этому виду или в котором вид себя чувствует комфортно, исчезает вид. Так что, когда мы занимаемся экологией, надо понимать, что мы занимаемся выживанием. Мы можем себя обеспечить автомобилями, чем угодно. Но если у нас не будет чистого воздуха, не будет воды необходимого качества, продуктов питания, которые были бы безопасны, мы просто будем деградировать, мы будем умирать, исчезать. И нам ничего не поможет. Основа жизни – это вода, это не нефть. Основа жизни – вода. И уже сегодня все в мире понимают, что экология – это экономический, технологический, если хотите, оборонный потенциал любого государства. Если экология находится в неудовлетворительном состоянии, то общественные издержки производства резко растут. Я вам приведу такие маленькие примеры. Вот, к примеру, европейские страны, на которые мы обращаем внимание, они очень глубокое и серьезное внимание уделяют биологической безопасности окружающей среды. И получается такая парадоксальная картинка. Мы этому не уделяем серьезного внимания. И вот вроде бы зарплата у нас ниже, электроэнергия у нас дешевле, все у нас вроде бы более выгодное, а вот мясную продукцию мы производим при примерно таких же издержках, как это происходит в Германии или в Евросоюзе. Всегда ссылаются там на дотирование и так далее, но есть важный элемент. Если в Германии везде, где есть животноводство, обеспечивает безопасность окружающей среды по микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям, то мы к этому относимся поверхностно. В результате наши потери в животноводстве намного выше, чем потери в животноводстве у немцев. Именно по этому фактору. Вот как экология становится экономикой. Это неизбежно. Все, что касается жизни биологической, имеет свои законы. И попытка эти законы отрицать, а значит отрицать значение экологии, это, извините, бросаться камнем в будущее. Если мы потратим огромные деньги на улучшение качества питьевой воды в кране, не обратив внимания, в каком состоянии у нас будет водный объект, который мы используем для питьевого водоснабжения, мы, извините, будем заниматься тем, что в Древней Греции называлось сизифовым трудом. Мы будем тратить деньги без получения должного эффекта. Мы будем тратить усилия огромные для того, чтобы оставаться хотя бы на том же самом месте по качеству. А если мы радикально улучшим состояние водного объекта, то наши издержки по подготовке питьевой воды резко сократятся. Это показывает весь мировой опыт. Вы ничего не сделаете с питьевой водой в кране, если вы не решили проблему безопасности водного объекта. Ничего.
И с этим трудно не согласиться. Поэтому вселяет оптимизм, что уже сейчас ведется активная работа по реализации региональных проектов сохранения уникальных водных объектов и сохранения лесов Ростовской области. Паспорта этих проектов уже утверждены. В 2019-2020 годах планируется восстановить русло реки Темирник площадью 8,5 километров. Расчистка участков рек Темирник и реки Кумшак позволит улучшить санитарное гигиеническое состояние рек и, что очень важно, обеспечит благоприятные условия проживания более 33 тысяч человек. При этом мы должны понимать, что когда речь идет о расчистках рек, важна позиция, участие всех, кто по берегам проживает, и не только их, ведь надо не только чистить, но и не засорять. Михаил Сергеенко, наш постоянный слушатель, считает, что такую активную гражданскую позицию еще надо воспитывать, и что еще всем надо следует делать – сокращать свои потребности до достаточного минимума.
Одно из направлений – это экология, даже, можно сказать, философия экологии. Потому что экологические проблемы возникают из-за того, что люди недопонимают счастье жить в чистой природе, первозданной природе. Чем ближе к человеку природа, тем она загрязнена. Даже Байкал, ну это чудо планеты, святые, очень важные жизненные места, как Байкал и вообще оазисы, даже север и тот был нетронутый, а там сейчас не оазисные условия.
Михаил, вы сказали, то, что происходит сейчас на планете Земля, это не страшно, бояться этого не надо. А что надо?
Не скажу, что радоваться. Просто это стимулирует, активизирует людей, ну, может, не всех, а добрых, умных, которые думают о своих потомках, экстренно заниматься экологией. То есть первостепенно. Причем экология во всем ее объеме. Это и природа, и человек, и отношения. Единственная задача сейчас. Вся деятельность человека должна быть либо направлена, либо поддерживать именно эту экологическую составляющую жизни.
Но для этого нужно вот это понимание, нужны знания, где и как их добывать, через что их транслировать людям, которые увлечены другим, иным в этой жизни. Они-то понимают, что что-то не то едят, чем-то не тем дышат, что-то не то пьют. Но дальше они ничего не делают.
Во-первых, я считаю, что СМИ – это неправильное название. Это не средство массовой информации. Это средство донесения информации, которая нужна всем и навсегда. И вот как раз экология – эта тема, она вечная, и она нужна всем. Поэтому СМИ должны стать информационным центром объединения людей, в частности, по экологическому направлению, реальному объединению. Делать организации, пусть неформальные, но реальные, из конкретных людей. Есть лозунги «Спасем там Байкал», но нет программы, тем более общей программы. Но более того, экология – это не просто очищение, это еще сокращение благ без именно сокращения алчности до благ, и сведение ее до достаточного минимума, экологические успехи невозможны, потому что если люди будут хотеть все новых и новых благ, можно путешествовать не для отдыха, а путешествовать в чистые места для все-таки сбора дикоросов. Это будет и полезно, и правильно.
У нас в области есть замечательно блестящие ученые, у которых есть очень продвинутые, как сейчас говорят, проекты по утилизации очень опасных отходов, свиноводческих комплексов. Даже мы не понимаем, насколько это опасные отходы. Почему не срабатывает сохранительная функция?
Лагутов хотел сделать восстановление осетровых пород рыб. Он задействовал и Каспий, и Волгу, и реку Урал, и Дон. Ну а что такое осетры? И вообще Азовское море – это же было главным морем по рыбе. В 1913 году в Ростове не хватило соли засолить черную икру осетров. Даже программа осетров имеет мировое значение. Но она настолько глобальная и дорогая, что никакая страна отдельная не может себе позволить такие программы.
Наше будущее – тщательно обезвреженное настоящее. Время действовать.
Как мы уже сказали в начале программы, Проект сохранения лесов в Ростовской области тоже входит в федеральную программу национального проекта «Экология». Запланировано увеличение площади лесовосстановления на землях лесного фонда Ростовской области с 1200 до 1900 гектаров к 2024 году. Особое внимание будет уделено совершенствованию системы мониторинга пожарной безопасности. Очень хочется надеяться, что, может быть, за эти годы реализации проекта найдется решение большой и очень больной проблемы наших сосновых лесов. Я имею в виду корневую губку. О ней мы рассказывали в одной из наших программ и приводили цитату из статьи ветерана Вешенского лесхоза Евгения Зотьева. Он, в частности, писал: «Уже сейчас надо бить в колокола. Необходимо поставить в известность областные и федеральные ведомства, подключить науку для выявления очагов и причин гибели сосны и поиска возможных путей решения этой ситуации, так как проблема появилась не только в Шолоховском лесничестве, но и в ближайших к нам сосняках. Вопрос должен решаться на областном и федеральном уровнях». Вопрос действительно сложный, и его надо ставить на всех уровнях. На последнем заседании Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области, в работе которого принимал участие первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, я обратилась с вопросом к Вадиму Танюкевичу. Он заведует кафедрой лесоводства и лесных мелиораций Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени Картунова.
Вадим Викторович, я вернулась из Шолоховского района. Страшное заболевание, корневая губка. Просто лежат кладбище хвойных деревьев. Вопрос на всех уровнях: и зам главы администрации, и лесоводы. Нет решения проблемы, нет лекарства для лечения хвойных деревьев. Вы знаете об этой проблеме, как ученый? Лесоводы говорят, надо запрос сделать в Москву, надо искать финансирование. Были в Москве, встречались с учеными, те говорят, мы готовы разрабатывать средства, но финансирование надо. Это же нужно как-то инициировать, чтобы это внесли, чтобы это разрабатывались. Через 10 лет, как говорят лесоводы, мы потеряем колоссальные площади наших замечательных шолоховских лесов, которые гордость, краса, ездим, любуемся. И скоро, и что? Ваши научные предложения могли бы быть?
С этой проблемой, конечно, мы знакомы. Действительно, нет какого-то универсального средства борьбы с этим явлением, кроме профилактических рубок.
Рубить?
И санитарных рубок. Вот действительно, ну, это чума, если хотите, вот аналогия.
Ну, рак. Рак, вы говорят, да?
Или как рак, да. Вот. То есть здесь вот, напомню, сам
пород. А есть породы, которые мне побили?
Нет, есть другие породы, заменяют листовые породы.
Листовые.
Да, да.
А мы все болеем.
Все гибнут, просто огромное, страшное кладбище.
Если не будет на песке.
Сосна отдельная. Нет, ну на самом деле на песке не обязательно высаживать.
Простите, пожалуйста, но вы считаете, что даже обратиться в наши научные, столичные, самые ведущие по лесоводству, я имею в виду, институты научно-исследовательские не приведут и не дадут результата?
Ну, вы же сами ответили на этот вопрос, когда говорили, что нет университетного средства.
Но над ним не работают. Вот о чем говорят в Москве.
А госзадания могут дать?
Ну, конечно, вот имею в виду.
А госзадание?
И дать задание разработать.
К сожалению, качество микрофона оставляет желать лучшего, но, собственно, Вадим Викторович только и сказал: нет средства борьбы, нужно уничтожать, нет денег на финансирование научных разработок. Мой вопрос, как объединить усилия и сформировать общий запрос, остался без ответа. К слову, реплика на пленке о том, что могут видать госзадание на разработку средства борьбы с корневой губкой, это мнение Ольги Назаренко, директора Государственного центра агрохимической службы «Ростовский».
«Контакт» – экологически чистая программа. Без примеси агрессивности, необъективности, пристрастия.
что час весны идет, поет скворец, синица, и лишь зима не признает, что время отступиться. И пусть весна еще только календарная, самое время задуматься об отпуске. Нина Сергеевна поделилась своими планами. Всей семьей собираются летом в Крым. Интересуется, как там экологическая обстановка и куда лучше поехать. «Как-то слышала в вашей передаче, что не везде она благополучная», заметила Нина Сергеевна. «Отвечаем. Информация от самого компетентного в этих вопросах человека».
Начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Крым Эмина Людмила Алексеевна.
Людмила Алексеевна, конечно же, всех очень волнует, что там с окружающей средой Крымского побережья, какие прогнозы на состояние воды, воздуха. Одним словом, когда приедем в Крым, что увидим, во что окунемся, чем будем дышать?
Гидрометеорологическая сеть Республики Крым, она очень обширна. Мы имеем в своем составе 23 метеостанции, 33 гидрологических поста, 12 постов наблюдения за состоянием окружающего воздуха, атмосферного воздуха, морские посты. Мы имеем 3 прогностические структуры, которые составляют прогнозы погоды по Крыму, по Керченскому проливу и прилегающей акватории Черного моря, по городам Севастополь и Керчь.
Одним словом, база данных у вас достаточно обширная, огромная, достоверная. Аппаратура и технологическое обустройство достаточно современное. Получаете эту информацию, анализируете, каким выводом приходите?
Значит, мы составляем прогнозы погоды. Прогнозы погоды мы составляем на 10 суток максимум. Поэтому тем
хочет сейчас узнать.
Да, и гостям полуострова, кто хочет приехать летом, конечно, к сожалению, не можем дать достаточно верного прогноза, поскольку прогноз составляется только на 10 дней. Таковы методики составления прогноза. Это не потому, что мы не умеем, потому что достоверный прогноз – это, к сожалению, 10 дней, не более. Но я хочу сказать, что Крым – это всегда летом жарко, солнечно, ясно, поэтому это всегда теплое море, поэтому мы всегда с удовольствием ждем наших гостей летом. Приезжайте, пожалуйста. Лето в Крыму, оно всегда будет летом, без всякого сомнения.
Людмила Алексеевна, и все-таки вот по качеству воды. В прошлом году я брала такое же вот интервью, и речь зашла о том, что, к сожалению, по качеству воды иногда возникают проблемы.
Вы имеете в виду качество морской воды, в данной ситуации, то, что интересует курортников? Ну, действительно, такие проблемы есть, конечно. Мы ведем мониторинг качества морских вод только, к сожалению, в двух местах, в двух городах – Керчь и Ялта. Вот, безусловно, и там, конечно, качество воды морской оставляет желать лучшего, потому что Ялта – это большой курортный город, большая Ялта. И где-то, естественно, не соблюдаются нормы слива сточных вод и так далее, и так далее. Существуют определенные нормы, когда сточные воды сливаются на значительном удалении от берега, но крымская структура, она давно пришла в негодность, поэтому я думаю, что и недобросовестные наши жители, конечно, сливают что-то. Поэтому, если есть возможность, лучше выбирать места не самые оживленные, а несколько отдаленные от больших городов. Там морская вода всегда будет, конечно, гораздо чище.
А скажите, пожалуйста, тенденции к улучшению вот в тех местах, о которых вы сказали, не наблюдается? Ну, может быть, что-нибудь строят, очистные сооружения?
Очистные, безусловно, строятся сейчас. Да, они начали строиться, безусловно. Но глобальное улучшение качества воды пока не произойдет. Для этого нужно слишком много вложений, и в том числе и капитальных, и материальных, для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Но действительно, очистные строятся. Будем надеяться, что в ближайшее время, лет через 5, качество воды будет совсем не вызывать никаких сомнений.
Климат как таковой?
Континентальный климат. Ну, крымский климат, он особенный и обусловлен это тем, что Крым со всех сторон окружен двумя морями. Да? Это Черное море и Азовское. И вот несмотря на такую маленькую площадь Крыма, там всего 20 тысяч квадратных километров, там еще существуют горы крымские. Они вроде как совсем незначительные по сравнению с Кавказскими горами, например, но они оказывают такое значительное влияние на климат Крыма просто поразительно. Очень многие фронтальные разделы обостряются при подходе к крымским горам. И пройдя степную часть Крыма, где совершенно никак не себя не проявили, вдруг упираются в крымские горы, которые высотой всего 1,5 километра. И вот там выливается и град, и тучи, и ливни, и даже сходят селевые потоки в горах. Поэтому крымский климат, он особенный. У нас мягкие зимы, влажные и сырые. То есть подснежники начали цвести. У нас уже пахнет весной, и, в общем, мы уже ждем весну и лето.
А скажите, вот то, что мы называем мониторингом окружающей среды, для его более качественного проведения, вот что вам, как специалисту, хотелось бы иметь в арсенале?
Кстати, хотелось бы иметь оборудование, более современное оборудование, и расширять мониторинг загрязнения, ну, в частности, атмосферного воздуха. Потому что городов у нас много, а наблюдения сейчас ведутся далеко не во всех местах. Для этого нужно, конечно, расширять посты наблюдения, новые устанавливать. Ну, вот, в частности, в прошлом году у нас были установлены 6 новых постов, нам Росгидромет их приобрел. Это, конечно, совершенно иное качество измерений. Это современные приборы и оборудование. Безусловно, мы очень довольны. Но хотелось бы, как бы, в дальнейшем расширять эту сеть наблюдений.
В общем-то, это на благо россиян всея Руси, потому что в Крым едут и не только из России, из других стран, и должны показывать уровень качественный всего и услуг, и воздуха, качество воздуха,
и воды.
Поэтому искренне желаем, чтобы ваши усилия были не напрасны, чтобы все это со знаком было качество. Ну, а для этого, конечно, нужна колоссальная работа. Но кто владеет информацией, владеет миром, да? Вы владеете этой информацией. Ваша информация позволяет уже управленцам делать, принимать
решения, превентивные меры какие-то.
Поэтому качественной вам работы, качественной аппаратуры, высокопрофессиональных специалистов, чтобы работалось интересно и результат был красивый.
В течение ближайшего часа по телефону 298-3107 жду ваши отклики и пожелания. Заходите на сайт Донтер в меню «Радио», выбирайте «Радио России», а в ней программу «Контакт». «Контакт» всегда на связи с теми, кто живет в разумном контакте с природой.